Компании Ситивизор и на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это действительно разбор полета. Программа о людях, о решениях, которые они принимают в своей жизни. И в гостях у нас сегодня бизнесмен Аркадий Майофис, основатель бренда Йофи и человек, создавший томский телеканал ТВ-2. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Проведут передачу Марина Максимова и Стас Крючков. Ну, в вашем распоряжении традиционные для нас средства связи. Вы все их прекрасно знаете. Это смс-приемник плюс 7985-970-4545. Чат Ютьюба уже работает. Также твиттер-аккаунт вызван. И форма на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Традиционно мы начинаем, Аркадий, с вопроса о сложном, наиболее сложном жизненном решении и выборе, которое пришлось сделать на том или ином этапе своего пути. Это не такой очевидный вопрос, как может показаться в вашем случае или в каком-то другом.
Вот так. Ну, было несколько, наверное. Первый, который мне в памяти пришел, это я после университета пошел работать на государственное телевидение еще в Советском Союзе. И решил оттуда уходить, хотя у меня складывалась профессиональная карьера. И это было тогда, когда еще существовал все тот же Советский Союз, и я уходил в абсолютно неизвестное. Совершенно было непонятно, чем все закончится. И это я помню, что было довольно тяжелое решение. К счастью, оно оправдалось абсолютно. Было непростое решение, связанное с тем, как вообще наша телекомпания будет существовать в этом мире. Потому что мы выбрали путь такого правильного, профессионального, информационного подхода к журналистике, к тому, что мы делаем. И это входило в противоречие со всем, что нас окружало. Собственно говоря, это нас изгубило. Это был довольно тяжелый сначала выбор. Сначала, по крайней мере, а потом было легче. А так сказать, чтобы я чего-то сильно мучился годами, нет, такого нет.
Вы сейчас находитесь в Израиле. Почему переехали туда? Именно туда.
Потому что я еврей. И это было очевидно, что если выбирать иное место жительства, то Израиль. Я давно люблю эту страну. Для меня важна моя национальность. Имеет значение большое. Всегда имела. Поэтому я и не раздумывал.
Прям совсем-совсем. Вы оказались поставленным в такую ситуацию, когда нужно было уезжать? Или это было решение, вынашивавшееся долго?
Никакого такого решения не было. За меня все решили, что называется. Я последние несколько лет существовал на две страны, жил на две страны. Работа и бизнес у меня был в России, а семья жила в Израиле. Так получилось, не специально. Я не вывозил из России семью в Израиль. Она у меня там создалась, случилась. И там бы и продолжалось, как многие деловые люди ведут, жизнь на две страны. Но в связи с тем, что бизнес закрылся, а мое нахождение в России стало небезопасным, я и уехал. И 4 года, 3,5 года в России не был.
Насколько небезопасным? Возвращение в Россию грозило тем, что вас закроют? То есть, вы окажетесь...
Да, бизнес закрыли, речь шла о моей личной безопасности. Оценивать, насколько серьезные были угрозы, мне сложно. На самом деле, думаю, что процентов на 90 это был блеф. Просто им нужно было выдавить меня из страны. И поэтому всячески из разных источников до меня доводили информацию, что мне нахождение в стране небезопасно после окончания нашего вещания. Но я решил уже не искушать судьбу. Вот примеров было достаточно, а учитывая, что у меня в Израиле маленькие дети были, я решил уехать и наблюдать за тем, что происходит со стороны.
Ну вот к истории этому предшествовавшей мы еще наверняка вернемся, а вот когда вы говорите, им было выгодно, чтобы вы уехали из страны, им это кому? Это томские чинуши, это представители силовых органов или это федеральные какие-то структуры и силы здесь, в Москве?
История убийство телекомпании – это не местная история. И местные деятели, если и приложили свою руку, то только как второстепенные участники. Это абсолютно федеральная история была. Ведь у нас многие годы была как раз иллюзия, что из-за того, что мы маленькие, что мы не представляем никакого особого электорального интереса, город полумиллионный, нас и не тронут. Но выяснилось, что самим фактом своего существования мы подаем плохой пример всей стране. Под всей страной я имею в виду профессиональное сообщество. Ну, живет какая-нибудь региональная телекомпания, неважно в каком городе, в Красноярске, Екатеринбурге или в каком-нибудь маленьком, и смотрит на то, что мы делаем, и спрашивает, или может спросить, а почему они могут это? Ну, почему они могут такую редакционную политику выстраивать, а мы не можем? Почему они не могут в гости к себе в эфир позвать такого-то человека, а мы не можем? Мы неожиданно для самих себя стали фактором федеральным. И это и стало причиной того, что на нас устроили эту охоту. Кто? Фамилии мы можем назвать только исполнителями. Это Жаров, Роскомнадзор, и это Романченко, РТРС. Я уже стал называть названия некоторых российских организаций. А кто организаторы, кто координатор всех действий, потому что было задействовано очень много всяких разных федеральных структур, антимонопольный комитет, суды, это ФСБ. То есть нет никакого сомнения, что именно эти люди, которые очень долго копили, собирали информацию относительно нас, они это все и скоординировали. Вот я думаю, что это похожая история с тем, что с Митанис происходило, те же самые структуры. Так что ничего нового.
А почему, говоря о своих коллегах в других российских региональных телерадиокомпаниях, вы говорите, вот они задавались вопросом, почему ТВ-2 может себе это позволить, а мы не можем. А вот, собственно, почему вы могли себе это позволить? Вот как выстраивалось это все? Вот эта вот история под названием «Томский телеканал ТВ-2 и холдинг ТВ-2».
Само собой так вышло. Вот недавно вышел фильм «Аномалия», может быть, я знаю, что многие его посмотрели, где про это все как раз и рассказывается. Мы были романтиками, мы пришли в эту профессию, многие просто совсем из других сфер деятельности. И мы учились с нуля, по сути дела, учиться информационной журналистике было и особенно не около. И мы полагали, что есть не политические законы, не идеологические законы, а есть некие профессиональные законы того, как должна работать на местах телекомпания. И мы считали, что мы имеем право жить по законам профессии. Это была, конечно, сильная иллюзия. Вот. Нам постоянно на протяжении всех почти 25 лет давали понять, что мы не правы. Вот. Но все время как-то складывалась ситуация, которая позволяла нам выжить. То губернатор был приличный, то все понимали, что просто так грохнуть нас сложно, шум будет, что у нас есть какие-то свои профессиональные связи. Потом зрители за нас, все-таки мы вещали для зрителей, всегда это была для нас принципиальная позиция, а не для кого-то другого. И это продемонстрировали Томичи, когда они выходили в 30-градусный мороз на митинге в защиту телекомпании. А для кого-то это был просто бизнес. Бизнес – это что такое? Ты создал некий продукт, некий товар, довел его до какой-то кондиции, когда он стоит максимально дорого, и продал. Собственно говоря, вот весь бизнес на этом и строится. Вот. И там в фильме мы говорим о том, что сами независимо ни от чего, как-то так получилось, что мы в какой-то момент поняли, что все создают цену, а мы создали ценность. А когда ты вдруг создал ценность, ты начинаешь понимать, что она, в общем, не особенно тебе принадлежит, хотя на самом деле формально она принадлежит, как любой бизнес, каким-то определенным владельцам. И с ценностью надо быть очень осторожным, что очень легко свалиться куда-то и превратить ее опять во что-то непотребное. Поэтому у нас и не было какого-то особенного выбора. Мы понимали, что, наверное, есть, можно сделать какие-то определенные шаги навстречу. Ну вот мне говорили часто, ну, что вы такие бескомпромиссные? А мы отвечали, да мы не бескомпромиссные, мы нормальные абсолютно, просто мы считаем, что ну там две точки зрения должно быть. Такая смешная позиция, две точки зрения должно быть. Но если Немцов приезжает, ну это же событие, мы должны пригласить его в эфир, как и любого другого человека ньюсмейкера. Или, например, если мы узнаем о том, что отправляются бойцы на войну на Донбасс из Томской области, и целая операция, по сути дела, проводится по их подготовке и прочее, мы обязаны об этом рассказать просто потому, что это новость. А как мы, если мы в этой профессии, мы можем об этом не рассказать? Ну, конечно, это все страшно бесило. Но вот Теперь я в Израиле.
А скажите, вот вы в самом начале упомянули, что у вас, может быть, какие-то возникали опасения относительно судьбы, да, компании, но при этом вас не закрывали, потому что боялись какого-то шума. А в определенный момент получается, что шума перестали бояться? Вы сами же сказали, что зрители выходили.
Ситуация в стране же изменилась очень сильно. Губернатор сменился. И сейчас уже ничего не боятся. Сейчас не боятся шума из Вашингтона. А уж шума из Томска боятся, тем более смысла никакого нет. Все изменилось. Страна другая. Самое вот смешное, что ли, если можно так выразиться, заключается в том, что страна изменилась, а мы нет. Вот и все. И мы этих изменений как будто не почувствовали. Мы как блаженные продолжали ходить на работу и делать то, к чему, так свою работу, как мы и привыкли делать. Но в какой-то момент сказали, эй, вы сумасшедшие. Вы что? Вы с какой планеты?
А на данном этапе вы уже это почувствовали, и страница под названием ТВ-2 для вас лично перевернута?
Если вы имеете в виду возможность ее воссоздания...
Безусловно.
То для меня лично она перевернута. Я, пожалуй, не буду в этом участвовать, если вдруг такая возможность выдастся. Я надеюсь, что она выдастся. Я могу объяснить, почему. Потому что я не верю. Я верю, что изменения в России произойдут обязательно. Я не знаю, когда. Но я совсем не верю, что они произойдут надолго. Мой опыт личный, опыт моей семьи, опыт того, вот мои знания о том, что происходит в России, показывают, что это бесконечный маятник. От очень плохого к очень хорошему. И я больше не хочу в этом маятнике участвовать. А еще больше всего я не хочу, чтобы участвовали в этом мои дети. Я уже много раз говорил, когда меня спрашивали про мою семейную историю. Я только здесь это осознал, цикличность того, что происходило в моей собственной семье. То есть мой дед, он до 41 года жил в Риге. И он был бизнесменом там. Он занимался механикой. И в 41 году, в июне, по-моему, их всех забрали, все отобрали, его отправили в лагеря, а семью и моего отца, 14-летнего на тот момент, отправили в Томскую область, собственно говоря, почему я там и появился. То есть в моей семье это уже было. И тут вот я начинаю со всей страстью, со всем желанием что-то изменить, что-то сделать хорошее. Мы создаем, ну, нечто прекрасное на самом деле. И в профессиональном смысле, и в человеческом смысле, и в бизнес-смысле. Мы же создали в маленьком городе структуру, в которую ходил ряд компаний, которая была экономически независима. Еще почему нас было сложно убить? Потому что у нас не было ни спонсоров каких-то, которые бюджет, деньги которых составляли для нас основу существования. У нас кто нас поддерживал, условно говоря, кто размещал у нас рекламу? Местные парикмахерские, местные магазины. Местный малый и средний бизнес. В бюджете нашей компании реклама крупных компаний или реклама московская составляла ничтожный процент. Нас экономически убить было невозможно.
Уходило. Это было вплоть до февраля 2015 года, прям до самого конца?
До самого конца. То есть что произошло? Они отключили, они сломали фидер, как будто бы. На самом деле ничего не ломалось, это совершенно очевидно сейчас. И они думали, что мы без вещания умрем экономически. Вы можете себе представить, работает коллектив, огромное количество людей. И вдруг бабах, нет эфира, у нас нет рекламы, у нас нет никакой подпитки. Они нас недооценили. У нас были запасы, мы готовились к тому, что что-то может произойти. И мы эти полтора месяца, пока фидер не включились, мы прожили. К их удивлению, они удивились, что это произошло. Поэтому они уже пошли потом своим путем, там, бюрократическим, лишили нас лицензии и прочее, прочее. То есть экономически они нас задавить не смогли. На протяжении последних 5 или 6 лет ведь возбуждались всякие разные уголовные дела против нас. То обменяли в мошенничестве, то в уклонении от налогов, то еще в какой-то ерунде. Вот, постоянно меняли статью, по которой нас могли привлечь. Вот. Потом все рассыпалось. То есть они с разных сторон заходили. Но не было политической воли, такого мощного приказа, чтобы это имело. А потом, когда этот приказ появился, то вот все и стало. Ну, они довели это до результата.
Но случилось так, как случилось, да? Тем не менее, да. Вы говорите, в 90-м году, то есть в предпоследний советский год, вы создавали ТВ-2, ну, на волне иллюзий, на волне романтизма. На сегодняшний день у вас такой иллюзии нет? Потому что, в принципе, исходные условия ровно таковы же, да? Вы можете, как «Медуза» там уехали в Ригу, переехала прежняя, кто там, «Лента.ру», да, и создали издание, ориентированное на российскую аудиторию, находясь в Израиле, возродить вот нечто подобное или создать нечто подобное с нуля, как тогда в 90-м, такого желания нет?
Знаете, я, может быть, сейчас какие-то ужасные вещи скажу, и, возможно, это мои незрелые совсем рассуждения, основанные на какой-то обиде или травме, но я, опять же, пребывал в иллюзиях, как мне кажется, что те ценности, которые мы разделяем, они нужны огромному количеству людей. И именно из-за того, что я чувствовал, что это нужно не только мне, а очень многим, мы бились, мы готовы были биться и идти до последнего. Если бы нам сказали, твои ценности или вот на деньги, или на еще что-то, мы сказали бы ценности, потому что они не только мои, они... А в какой-то момент я понял, и сейчас это все подтверждает то, что происходит в России, что это очень наивно все было, что эти ценности нужны очень небольшому количеству людей в стране. На самом деле, я искренне так считаю. Я вдруг понял, что я прожил 53 года как будто бы не в своей стране, в которой подавляющее большинство людей думает не как я как чужой. Я вдруг оказался чужой в своей собственной стране. Какая-то демократия, какие-то либеральные ценности, какие-то профессиональные нормы, стандарты, это все не нужно. И я не имею никакого права этому подавляющему большинству указывать, как им надо жить. Ну пусть они живут так, как они считают нужным. Если им это все нравится, имею ли я право говорить, нет, вы не правы. На самом деле, правильно, вот эта ценность, вот эта ценность. Я вдруг понял, что это все бессмысленно. Я жил прекрасно, но бессмысленно. В какой-то момент мне это показалось. Вот поэтому я здесь, где, в общем, все тоже совсем непросто. И, как вы знаете, Израиль очень парадоксально непростая страна. Но я знаю, что если вдруг заденут здесь местное население их права, то завтра эти люди выйдут на улицу, потому что нельзя трогать права человека. И мне это понятно. Мне кажется, здесь нахожусь в больше в своей среде, чем там.
А тем не менее, вы в Израиле остаетесь иностранцем, который вот приехал и сделал новый бизнес, или вы уже израильтянин, скажем так? По ощущениям.
Иностранцем здесь до гробовой доски, без всякого сомнения. В этом сложность репатриации в моем возрасте. Да, собственно говоря, практически в любом возрасте, кроме детства, и в любую страну, не только в Израиле.
Нет, безусловно. Нет желания становиться своим или нет возможности?
Я очень хочу интегрироваться по-настоящему. Я как раз не хочу жить здесь, быть здесь чужаком в чужой стране. Я жду, когда у меня пройдет это у них, я еще говорю у них, а у нас там. Я жду, когда у меня это пройдет. Потому что единственный способ выстроить жизнь нормально в другой стране, это интегрироваться в нее. Перестать быть туристом. Но я все равно не здесь не родился, я здесь не служил в армии. Я не знаю язык, я пытаюсь его учить, но у меня пока плохо получается. А вот мои маленькие дети, они будут израильтянами.
А вы общаетесь, ну вот в силу, например, того же, да, пока проблемами с языком, все-таки вот с такими, вот с себе подобными, с такими же выходцами из Советского Союза, или у вас появились все-таки друзья вот именно среди, давайте скажем так, коренного местного населения?
Очень хочу, чтобы появились, потому что мне они вызывают большое любопытство. Мне хочется понять, что... Вот я, допустим, представляю, общаюсь с человеком 50-летним, к примеру, здесь, и я понимаю, что на его глазах страна строилась, он практически все воевали, у всех такой колоссальный, интересный опыт. Но, к сожалению, я не могу полноценно общаться с этими людьми. Поэтому, конечно же, меня окружают в основном россияне бывшие. Их здесь сейчас очень много. В год приезжает по 10-15 тысяч из России, плюс кто-то из Украины, из других стран бывшего Советского Союза. это люди сюда приезжают, сейчас последняя Алия отличается от Алии предыдущих, например, 90-х годов. Больше людей из крупных городов, из Москвы и из Петербурга, в первую очередь. Больше людей с высшим образованием. И больше людей состоявшихся. То есть, если в 90-е годы сюда ехали люди, которые, большая часть из которых ни разу за границей не была, и для них Израиль была первая за границей, вот они торговых центров не видели, таких вот современных, то сейчас люди приезжают совершенно иные, естественно. И я жду, когда, я надеюсь, что какая-то критическая масса этих людей здесь соберется, и она тоже несет вклад в развитие Израиля. Вот, и я дорожу каждым опытом, маленьким каким-то пока. Если люди здесь что-то начинают, окапываются, это чрезвычайно тяжело. Поверьте, это тяжело неимоверно. В стране, в которой просто все по-другому. Но такие есть.
А почему, собственно, тогда, если таких состоявшихся людей, репатриировавшихся в Израиль, столь много, вы все же создали свой сувенирный бизнес, а не воспользовались тем опытом и теми наработками, которые у вас появились за четверть века истории ТВ2? Ведь это колоссальный опыт.
Я думал об этом, конечно же. Потому что, собственно говоря, это единственное, что я умею. Я после школы собирал на оборонном заводе подводные минискатели 1,5 года. Это единственный мой немедийный опыт.
А как так получилось?
Ну, я после школы не смог поступить в университет. И пошел на завод измерительной аппаратуры и был слесарем-сборщиком. И собирал подводные минискатели. Укреплял обороноспособность Советского Союза. А после этого я поступил в университет. И все, и с тех пор я занимался только медиа. Дело в том, что я не привык работать, не умел, у меня нет такого опыта работать в дотационных медиа. Но я когда-то работал на государственном советском телевидении, но этот опыт не в счет. Я привык существовать в медиа, которое само на себя зарабатывает. А следовательно, может быть таким, каким мне медиа нравится. Экономическую состоятельность любого медиа определяет аудитория, ее количество и качество. Русскоязычная аудитория в Израиле уходит, она исчезает. Она есть, без всякого сомнения. Но она все меньше и меньше представляет интерес для рекламодателей. Во-первых, потому что молодые русские израильтяне все хуже и хуже говорят по-русски. Помимо того, все те же самые тенденции, которые есть во всем мире, есть и здесь. Они все меньше и меньше смотрят, например, тот же телевизор. А если уж смотрят, то точно не на русском языке. Аудитория стареет. То есть для рекламодателя не очень интересно. Поляна очень маленькая. А людей с гуманитарным образованием здесь было очень много. И приезжает все больше и больше. Но кого не возьми из новых репатриантов, это все маркетологи, фотографы, журналисты, психологи. Они гуманитарии.
Чем-то вас привлекает всех, да, туда почему-то.
Да, совершенно верно.
У нас остается...
Все пытаются устроиться по профессии, естественно.
1,5 минуты до новостей остается. Вот мы говорили о ценностях и стоимости, да, того продукта, который был вами сделан здесь, в России. А, собственно говоря, после того, как эта история, официальная история ТВ2 под вашим руководством, под вашим началом завершилась, какую-то часть цены удалось вернуть, да, распродавая активы, нет, или это осталось в чьих руках на сегодняшний день?
Телевидение, когда у нее отбирает лицензию, это груда металлолома, никому не нужна. Оно перестает иметь какую-то ценность. Поэтому у нас работал довольно большой коллектив. И мы, что-то распродавая, что у нас там было, мы пытались выплатить. И, собственно говоря, мы все обязательства перед людьми загасили абсолютно.
То есть ваша израильская история началась с нуля фактически?
Вот она началась с нуля в буквальном физическом смысле. То есть я вот приехал и огляделся и сказал: «Здрасте, я приехал».
Что вот об этом этапе жизни Аркадия Майофиса мы поговорим после новостей на радиостанции «Эхо Москвы». Вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. В гостях у нас бизнесмен Аркадий Майофис, основатель бренда Йофи и человек, создавший томский телеканал ТВ2.
Ну, вы не только телеканал, да, создали, а еще и вот, собственно говоря, бренд Йофи. Вы несколько раз вот в первой части программы говорили о том, как было непросто после того, как вы переехали в Израиль, о том, как много там проблем. Расскажите, с какими проблемами, сложностями столкнулись и, собственно говоря, про тот продукт, который вы делаете сейчас, да, который отличается от ТВ2 полностью.
Ну, я и то, и другое делаю с удовольствием. В этом схоже. Ну, представьте, человек приезжает в другую страну, где не говорят по-русски. Причем не говорит по-русски никто. Это есть иллюзия, что в Израиле все говорят по-русски. Это совсем неправда. То есть ты на улице, конечно, много таких людей встретишь, но если у тебя есть какие-то серьезные разговоры, профессиональные в том числе, то ты должен знать иврит. А здесь другое законодательство. Здесь другая ментальность. Ты разговариваешь с человеком, я же в России разговаривал с кем-то, я чувствовал собеседника. Я мог предположить, что он думает, как он себя поведет. И я здесь с этими стереотипами общался точно так же. А потом вдруг выяснял, что я вообще человека неправильно понял, вообще его не понял. И это происходит сплошь и рядом. И, конечно же, это колоссальный стресс. Просто потому, что ну, вообще все по-другому. То есть, можете представить, я звонил в банк, мне не нужно было говорить, здрасте, я такой-то, такой-то, ну, мне и так меня все знали. А тут я прихожу в банк, а я никто, вообще никто. И зовут меня никак, и истории никакой нет.
Скажите, а вас никак вообще в Израиле не узнавали? То есть, вот, кто? Вы просто какой-то вот из России приехал, да? Кто,
ну,
что?
Да, приехал из России. Для русской публики я представлял некоторый интерес. Потому что я приехал на волне того, что происходило с телекомпанией, то все 5-10, и поэтому у меня начали брать интервью всякие разные русскоязычные издания. И я этим пользовался. То есть я нарабатывал какую-то известность здесь, давая интервью всем и по любому поводу. И постепенно я стал довольно известным человеком вот этой русской фейсбучной, может быть, больше сказать, правильно сказать, среде. А после того, как я стал создавать этот бизнес и о нем рассказывать, то и пример с Йофи стал показательным. То есть очень многим новым репатриантам и отчасти старым репатриантам стало важно, чтобы у меня все получилось. Потому что это как вот я как флаг, что ли, для очень многих. Что вот если вот видите, у него получается, значит у меня может получиться. Мой пример оказался важным. И я сейчас в эпицентре вот этих положительной энергии.
А можно сказать, что тем самым вы создали себе конкурентов? То есть, сделав вот такой мощный стартап в Израиле, приехав туда и раскрутив Йофи за 3 года, да, сегодня эта поляна уже не вполне свободна. Или это не так?
Ну да, то есть на самом деле ниша связана с съедобными сувенирами, а мы производим съедобные израильские сувениры. Из того, что здесь растет. Из фиников, из тхины, из меда, из гранат. Стали появляться какие-то конкуренты. Но пока я думаю, что мы абсолютные лидеры всего этого. Но переоценивать мою известность и известность Йофи не надо. На самом деле, израильтяне вообще не знают, кто мы такие. И, собственно говоря, им особенно знать не нужно, потому что мы на израильтян не особенно рассчитаны. Наша аудитория, говоря моим предыдущим терминами из предыдущей жизни, это туристы. Вот, которые приезжают, и отчасти это всякие разные корпорации, маленькие, средние, большие, которые дарят подарки клиентам, гостям, акционерам. А Израиль – страна, интегрированная в мировую экономику, поэтому здесь постоянно происходят какие-то конференции, люди приезжают, ездят. Я вот сейчас нахожусь в Нью-Йорке, в центре Тель-Авива, и время уже позднее, на час больше, чем в Москве. И все занято абсолютно, везде проходят какие-то совещания. Здесь, знаете, что просто бум хай-тека, все, что связано с хай-теком, здесь хай-тек, говорят, развивается очень интенсивно. И Facebook здесь, а не Facebook, кстати говоря. Вот. И поэтому наши подарки могут быть полезны самым разным корпорациям. Но, по большому счету, я знаю пока свое место, которое мы здесь занимаем, оно очень маленькое.
Вот вы говорили о неких ментальных несоответствиях между своей прежней аудиторией, своими прежними соотечественниками и нынешними соотечественниками. Самый яркий пример, когда вот, ну вот не попадание происходило. Вы говорите, чувствуете, что вас не понимают.
Это вообще происходит постоянно и каждый день. Я же в Израиле, вот ты разговариваешь с человеком, он разговаривает с тобой по-русски. Тем же самым русским языком, что разговариваешь ты. И потом вдруг выясняешь, что он ни читать, ни писать, например, по-русски не умеет. Это здесь абсолютно... Человек родился, или, например, привезли его ребенком, и он дома общается по-русски, у него даже акцента нет. Но при этом негде было учиться читать и писать. Это распространенное здесь явление. Вот. Но если ты говоришь с израильтянином, который здесь родился, то это вообще другая планета. То есть здесь люди, не привыкшие к, ну, например, к каким-то обязательствам, связанным со временем. Это вообще, видимо, средиземноморская черта. Она свойственна, возможно, испанцам, там, итальянцам или еще что-то. Но совершенно невозможно договариваться о времени.
Опаздывают постоянно?
Если бы просто опаздывали, то это бы ладно. Но мы занимаемся же работой, бизнесом, и мы договорились, что что-то должно быть произведено вот такого-то числа. Вот. А оно может быть не только не произведено к такому-то числу. Человек даже не поймет, что ты бесишься, что он не произвел к такому числу. Просто потому, что у него другое течение жизни другое. И это маленькая деталь, о которой все абсолютно говорят, потому что люди необязательные. Но на самом деле с этим ты сталкиваешься с какими-то такими вещами, в которые не попадаешь, сплошь и рядом. Мне кажется, что здесь... довольно сложно было бы тем вот этим эффективным менеджерам, которые сейчас в Москве очень сильно распространены, я их не очень люблю, честно говоря, видимо, потому что сам не умею так, как они, но человек, который прочитал 154 книги по ведению бизнеса и кажется, ему здесь все понятно, если он высадится сюда с десантом, то это мне смешно будет за ним понаблюдать, потому что здесь очень много построено на личных связях, на том, служил ты в армии или не служил, как ты относишься к человеку. В общем, короче говоря, здесь играют какие-то вещи тонкие, которым в учебниках не научишься. И чтобы их почувствовать, нужно, конечно, здесь родиться.
У меня есть такой вопрос, сугубо, наверное, частного свойства. Вот вы сказали, ваш дед был ввезен, да, в Советский Союз в 1941-м. Отцу было 14 лет, но вы-то томич. И вот эта смена, коренная смена климата, она каким-то образом на вас сказывается, нет?
Нет. Климат – это последнее, что мне сказывается. Вообще климат израильский не так плох, как многим может показаться, потому что здесь все кондиционировано. Вот мы были летом в Риге с семьей, и была жара, было несколько очень жарких дней. Мы ехали в поезде в Юрмалу. Мы там, это было ужасно, потому что поезда не кондиционированы. Нет вот этой культуры кондиционирования, какие есть в жаркой стране. Поэтому здесь ты не ощущаешь этой сильной жары, живешь себе и живешь. Климат – это последнее, что угнетает.
Вы говорите, что офис у вас в Тель-Авиве, а поселились вы...
Рядом с Тель-Авивом,
здесь же, да. Вы, когда были, соответственно, руководителем телекомпании, вы, разумеется, были погружены вот в нашу, да, в российскую повестку дня. Вот сейчас прошло уже, да, несколько лет. Вы до сих пор по-прежнему вот как-то интересуетесь и вот держите ухо востро, не знаю, там, на карандаше что-то? Или, в принципе,
да. Каждый день я, к сожалению, это делаю. Когда я приехал, то я смотрел, слушал, читал, вернее, не только в интернете, телевизор не включая, только российские новости. Потом я по чуть-чуть стал читать израильские какие-то сайты. Сейчас примерно 50 на 50. Но я в курсе того, что происходит сегодня в Керченском проливе. Я знаю.
А когда вы оцениваете это для себя, вы говорите, это происходит там у них или это происходит у нас?
Я думаю, что это какие-то у меня фантомные боли. Ноги уже нет, а все еще чешется, понимаете? Поэтому меня должно уже больше интересовать, что происходит в секторе Газа, чем в Керченском проливе. Но понятно, что я уже ничего с собой сделать не смогу.
А скажите, вот Вы уехали, да, когда все это происходило с телеканалом, из-за опасений, собственно, за свою, да, уже в том числе личную судьбу. А, прошло несколько лет, и с одной стороны, может быть, да, для, не знаю, для властей, для еще что-то, уже как-то это слегка подзабылось. У вас все равно не возникает желания или интереса приехать сюда хотя бы, ну, то есть не переехать, да, не вернуться в Россию, а приехать, не знаю, навестить друзей или еще что-то? Или все-таки вы считаете, что опасность еще пока существует?
Я скучаю часто, по Томску скучаю, больше, чем по Москве, хотя я Москву очень люблю. Но я скучаю по некоторым людям, безусловно. Я не сильно соскучился по снегу, честно вам скажу. Вот. Но по каким-то вещам, которые мне с детства знакомы, я довольно сентиментальный человек. Но я не хочу приезжать, возможно, это какая-то самозащита, что ли. Не хочу себя будоражить, тревожить. Вот мне настолько пока непросто и столько усилий мне требуется, чтобы здесь все получилось, что я не хочу рассредотачиваться.
Немножко вернуться хочу к телеканалу ТВ2. Просто вопрос, который меня заинтересовал, когда я так почитывал интервью с вами. Во-первых, что значила вот эта кошка на логотипе ТВ2? Откуда взялся этот символ? И второе, судебные процессы. Да, вы обещали дойти в тяжбе по поводу телеканала до ЕСПЧ. Чем-то увенчались?
И местные суды закончились не в нашу пользу.
Удивительно.
Вообще, вы знаете, что произошло? То есть произошло то, что отключилась одна федеральная структура, которая называется РТРС, вырубила нам вещание технически. Мы не могли вещать из-за того, что федеральная структура вырубила передатчик. А другая федеральная структура, Роскомнадзор, нас наказала за то, что мы не вещаем. Вот. Шулерство такое натуральное. И мы в антимонопольный, например. Мы были уверены, что антимонопольный встанет на нашу сторону, просто потому что нельзя не встать на нашу сторону. Антимонопольный сказал, что это не входит в их сферу. Вот. Это все было понятно. Суды мы проиграли, в ЕСПЧ мы не пошли. Это тоже все совершенно бессмысленно, как вы понимаете. Так из принципа, может быть, но у нас денег на это ЕСПЧ не было. Вот, а что вы еще спрашивали?
Да про кошку на логотипе.
А про кошку, кошка это, конечно, символ свободы. А появилась она забавно. В Томске ошивался один все время пьяный московский художник. Жить ему было негде, и мы ему дали диван в нашей телекомпании. У нас там было квадратов 50 на всех. И диван был, естественно. Вот. И он там спал, а в знак благодарности нарисовал нам кошку. В конечном итоге кошка и образ был уже сделан другими дизайнерами, но идея была оттуда. Пьяный московский художник.
Как и полагается художник.
Как и полагается для свободных людей.
Аркадий, вот ТВ-2 для вас закончилось, да? Ну, не касаясь людей, потому что связи с людьми, безусловно, они наверняка остаются в том или ином виде. Но существует агентство ТВ-2, да, оно исправно работает. Вы на сегодняшний день какое-то формальное отношение хотя бы к нему имеете?
Нет, я каждый день смотрю. Если у них есть трафик из Израиля, то они знают, что это я.
Внештатный корреспондент.
Я по-прежнему переживаю, если я вижу какие-нибудь ляпы там или еще что-то. Но никогда ничего не говорю. И радуюсь, если какие-то хорошие материалы работают. Ребята в жесточайших условиях. Их никто не аккредитует. Крупные рекламодатели боятся размещать рекламу. Вот. И они продолжают. С моей точки зрения, это абсолютный подвиг. То, что они делают. Я склоняю голову перед ними. Считаю, что эта работа бессмысленна.
Дон Кихот тут.
Да, что это да. И при этом я, ну, для меня большая честь, что я знаю этих людей. Вот. Иногда жалею, что я не могу быть на амбразуре вместе с ними. Но я сделал свой выбор.
Вы как-то в одном из интервью сказали, что вы пережили бандитские 90-е тогда с телеканалом, и что после этого можно там уже, ну, хоть море по колено. Скажите, вот какой, с вашей точки зрения, период в жизни телеканала Т2 был вот самым сложным?
Самым сложным было самое начало, когда не было вообще никаких денег. Каждый день мы ходили как на войну. Мы не знали, что будет завтра. Я примерно сейчас, спустя 25 лет, живу в похожих стрессовых условиях. И самый тяжелый период был последний, когда вот эти последние полгода. Это было очень травматично для нас. Но на самом деле мы никогда не жили легко. Мы маленький рынок, маленькая телекомпания, с деньгами у нас было всегда довольно проблематично. И люди уезжали в Москву, мы воспитывали их, они уезжали в Москву.
А вот я как раз хотел спросить про сотрудников. Вы вот сказали, что в принципе тяжело было всегда, и в том числе потому, что и были проблемы, да, с властями, вас всегда пытались как-то там подрезать. Да. И что из других регионов смотрели, как же так, вот если им можно, или что они там себе позволяют. А легко ли было находить сотрудников? Вот люди не боялись к вам приходить? Уже это вот даже помимо финансовых, да, там каких-то там зарплат и прочее, а вот именно не боялись приходить и работать сюда, учитывая, что в округе-то таких не было, других СМИ?
Конечно, не боялись. К нам приезжали люди из разных регионов и устраивались на работу. И потом в хорошие времена запись трудовой книжки ТВ-2, это было как с помощью этой записи открывались двери на федеральные телеканалы, очень многие переезжали в Москву и работали. Да, не было такой проблемы.
А вот в чем, собственно говоря, рецепт-то? Ведь огромное количество региональных телекомпаний, но получилось только у вас. Это какой-то уникальный сплав коллектива и там сибирского менталитета, замешанного на вливаниях восточных кровей, скажем так. Или что такое? Почему у вас получилось? Ну, хотя бы на эти 25 лет, на эти колоссальные 25 лет.
Потому что кайф все мы испытывали от самореализации друг друга. Что такое, когда творческий человек оказывается в ситуации, когда все можно? Когда нельзя только нарушение профессиональных правил, которые ты вместе с другими и выработал. Вербализовал, написал, повесил на стену то, чего нельзя, то, чего мы не имеем права. Например, наши журналисты не участвовали в выборных кампаниях никогда, в избирательных штабах. Это был запрет абсолютный. И все это знали. Хотя многие, почти все наши коллеги просто на этом хорошо зарабатывали. Это не касалось наших сотрудников. Вот. Потом вот эта атмосфера коллективная. Это команда была, в которой разные периоды, как и любой коллектив переживал. Была стагнация, приходили какие-то новые люди, и они вытаскивали вновь. Но в целом это было 25 лет драйва, невероятного драйва. Ну кто же в такой ситуации не расцветет? Вот.
У меня вопрос, ну вот не могу не спросить про «Бессмертный полк». Вот когда он первый раз собрался, когда его первый раз делали, насколько, поправьте меня, если я не права, то вы рассчитывали, что придет, наверное, человек 500. И вам, по-моему, разрешение дали на 500. Нет, вы рассчитывали, что будет чуть больше. Пришло значительно больше. Вы рассчитывали...
5 человек.
Да. Это было неожиданно для вас? Или вы рассчитывали на что-то подобное?
Да вообще мы ни о чем глобальном не думали. Ни о чем. Я помню этот момент, когда пришли эти 3 человека. Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Их надо назвать, потому что они все это придумали. Говорят, что в Тюмени были какие-то идеи похожие, которые мы про это ничего не знали. Вот, они пришли. Игорь Дмитриев все свое детство ходил на парады с дедом со своим, он его боготворил. У Сергея Лапенкова дед был героем Советского Союза. И они видели, что парады умирают. Вы вспомните, что происходило с парадами несколько лет назад. Но это было уже формальное совершенно что-то во всех городах. И им было искренне обидно, что это происходит. Обидно из-за дедов, которые тоже уже умирали, почти никто, никого не осталось. И они пришли с этой идеей, мол, давай портреты будем делать, договоримся с печатью, чтобы фотографии люди приносили, а мы их масштабировали там и все. Ну, отлично. Ну, идея, у нас этих идей бурлило вообще миллион. Мы не осознавали, что... Что может родиться из всего этого? У нас идей в телекомпании было огромное количество, не только у нас, у многих коллег. У нас были всякие благотворительные марафоны. У нас 20 лет существовал турнир ТВ2 по зимнему футболу, когда каждые выходные дети, женщины, заключенные, рабочие, колхозники, интеллигенты, профессора играли в футбол в 40-градусный мороз в выходные. 20 лет этот турнир существовал под нашей эгидой. И тут вот еще одно начинание, одна акция. Ну, давайте попробуем. И когда мы увидели, вам трудно представить, что с нами происходило, когда мы это увидели? Какой отклик неожиданно получил это у людей? И мы тогда и поехали к вашему главному редактору Алексею Алексеевичу и говорим, посмотри, что получилось. Как? Мы сами не знаем, что это такое, но это явно нужно масштабировать. Это не акция одного города. Что мы делали в течение года или двух? Мы использовали любую площадку, где собираются наши коллеги. Семинары или какие-то проводились, или какие-то конкурсы. И мы все, лично я в том числе, хотя в меньшей степени, в большей степени они, рассказывали, мы показывали видео, показывали картинки, говорим, смотрите, что происходит. На самом деле нужно одно, нужно, чтобы средства массовой информации, неважно, газета, радио, телевидение, просто освещало это, рассказывало, вело подготовительную работу. Но это все будет иметь смысл, если мы будем придерживаться некоторых правил. Каких? Но это не должна быть политическая акция. Это не должна быть ничья рекламная акция. Ведь о том, что это организует телекомпания ТВ2, не говорилось. Никаких транспарантов с ТВ2 не было. Это был порыв души. Мы как раз думали, что это будет та площадка, где неважно, ты коммунист или Единая Россия, прости Господи, или еще кто-то, не имеет никакого значения. Мы все дети, объединенные вот этим победой, горем там, и всем остальным, что связано с этой войной. Вот. И все, кто к нам примкнул, они как раз исповедовали эти же правила. Среди этих примкнувших была одна сволочь из Москвы, которая сразу, он почувствовал, что на этом можно обрести огромные идеологические дивиденды. И он нам начал говорить о том, что надо идти в администрацию президента, надо идти туда. Мы говорили, суть заключается в том, что она вне всего этого. Это народная акция. Вот. Ну, а потом получилось, что он сейчас главный герой всей этой идеи. И нам на самом деле это не имеет никакого значения, кто ее автор, кто ее придумал. Ну, в общем, это уже теперь к ТВ2 и отношения не имеет. И ладно.
А я видела в новостях, что эта акция проходила и в Израиле. Скажите, вот там многие принимают участие? Вы ходили туда хотя бы как-то?
Нет, я не ходил. И я вышел в какую-то группу, меня включили в фейсбучную, связанную с бессмертным полком, полком. Я, понимаете, я плохо еще понимаю, что происходит здесь, в русскоязычной среде израильской. Она очень неоднородна. Вы знаете, наверное, что Израиль, как и, впрочем, все остальные страны, очень мало людей приходят на выборы российские. Но те, кто приходит, голосуют определенным образом.
Аркадий, извините, вынужден вас прервать. Все, закончился, пролетел. У нас 58 минут, закончился эфир. Правда. Спасибо большое за интересный рассказ. Да. До свидания.
Разбор полета.